Глава 18. Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора. Всходило солнце, над головой раскинулось огромное, выцветшее небо во всей своей чистоте и беспредельности, равнодушное Гарри и его страданиям. Он сел у входа в палатку и глубоко вдохнул умытый воздух. Просто быть живым, смотреть, как солнце поднимается над блистающими снежными холмами — это же величайшее сокровище на земле. Но Гарри сейчас был не способен его оценить. Все в нем онемело от сознания страшной беды — потери волшебной палочки. Перед ним лежала укутанная снегом долина, в сверкающей тишине разносился далекий колокольный звон. Гарри, сам того не замечая, впился пальцами в собственные руки, как будто старался победить физическую боль. Он несчитанное множество раз проливал свою кровь, однажды лишился всех костей в правой руке, и нынешнее путешествие оставило шрамы у него на груди и на запястье вдобавок к тем, что уже были на руке и на лбу. Но никогда еще он не чувствовал себя настолько беспомощным, голым и беззащитным, как теперь, словно у него отобрали большую часть магической силы. Он совершенно точно знал, что ответила бы Гермиона, расскажи он ей об этом. Волшебная палочка может не больше того, что умеет сам волшебник. Только она ошибается. Она ведь не видела, как волшебная палочка Гарри сама собой повернулась, точно стрелка компаса, и выстрелила во врага струей золотого огня. Теперь его больше не защищает родство двух волшебных палочек. Раньше он сам не понимал, как сильно полагается на эту защиту. Гарри вытащил из кармана половинки волшебной палочки и, не глядя, сунул их в мешочек Хагрида, висевший у него на шее. Мешочек был уже битком набит разными бесполезными обломками. Гарри нащупал сквозь ишачью кожу свой старый снитч и чуть было не поддался искушению выбросить его вон. Упрямо хранящий свою тайну, бесполезный, никчемный, как и все, что оставил ему Дамблдор. Злость на Дамблдора вдруг нахлынула на Гарри потоком раскаленной лавы, обжигая все внутри, сметая все прочие чувства. Они с отчаяния уговорили самих себя, будто в Годриковой впадине найдутся ответы на все вопросы, вообразили, будто обязаны явиться туда по некоему тайному плану Дамблдора, но не было на самом деле ни карты, ни плана. Дамблдор предоставил им тыкаться вслепую в темноте, в одиночку сражаться с неведомыми и небывалыми ужасами, ничего не объяснил, никогда ничего не давал бескорыстно. Меча как не было, так и нет, а теперь еще нет и волшебной палочки. И фотографию вора Гарри уронил, по ней Волан-де-Морт без труда выяснит, кто это такой. Теперь Волан-де-Морт знает все, что ему нужно. — Гарри! — Гермиона подходила нерешительно, как будто боялась, что он ее заколдует ее же собственной волшебной палочкой. Вся заплаканная. Она присела рядом с ним на корточки, держа дрожащими руками две чашки с чаем и еще что-то объемистое, зажав под мышкой. — Спасибо, — буркнул Гарри, принимая чашку. — Можно с тобой поговорить? — Да, — ответил Гарри, чтобы не обижать ее. — Помнишь, ты хотел узнать, что за человек был на фотографии? — Так вот... «У меня тут книга», — она робко положила ему на колени «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора», новенький, идеально чистый экземпляр.
Как? Откуда?
Валялась в доме у Батильды. Из нее торчала вот эта записка.
Гермиона прочла вслух несколько строк, набросанных ядовито-зелеными чернилами.
«Дорогая Батти, спасибо за помощь. Дарю экземпляр книги. Надеюсь, тебе понравится. Ты все мне открыла, хотя, быть может, не помнишь об этом. Рита. Я думаю, книгу принесли, когда настоящая Батильда была еще жива, только, наверное, читать уже не могла».
«Да, наверное».
Гарри с каким-то злорадством посмотрел в лицо Дамблдора. Теперь он узнает все то, что Дамблдор не считал нужным ему рассказывать, а тот не сможет ему помешать.
«Ты все еще сердишься на меня?» — спросила Гермиона.
Из глаз у нее снова текли слезы. Гарри понял, что его злость, должно быть, отразилась на лице.
«Нет», — тихо сказал он. «Нет, Гермиона, я знаю, что это вышло нечаянно. Ты замечательная. Ты нас вытащила оттуда живыми. Если бы не ты, я бы сейчас уже был мертв».
Она улыбнулась сквозь слезы. Гарри постарался ответить на ее улыбку, а потом уткнулся в книгу. Обложка плохо гнулась, очевидно, книгу еще ни разу не открывали. Гарри перелистал страницы, отыскивая фотографии. Та, которую он искал, попалась почти сразу. Молодой Дамблдор и его красивый приятель дружно хохотали над какой-то давно забытой шуткой. Гарри перевел взгляд на подпись. «Альбус Дамблдор вскоре после смерти матери со своим другом Геллертом Грин-де-Вальдом». Когда Гарри прочел последнее слово, у него отвисла челюсть. Несколько долгих секунд он изумленно таращился на страницу. «Грин-де-Вальд! Друг Дамблдора!» Гарри покосился на Гермиону. Она тоже смотрела, не отрываясь, на напечатанное имя, как будто не верила своим глазам. Потом очень медленно оглянулась на Гарри.
«Грин-де-Вальд?»
Пропустив остальные фотографии, Гарри принялся листать ближайшие страницы. Не мелькнет ли еще раз роковое имя? Скоро он отыскал его и начал жадно читать, но быстро запутался. Чтобы хоть как-то понять смысл, нужно было вернуться назад, и в итоге он оказался в начале главы под названием «Общее благо». Они с Гермионой вместе стали читать. На пороге восемнадцатилетия Дамблдор покинул Хогвартс в расцвете славы. Староста школы, лучший ученик, лауреат премии Варнавы Финкли, за выдающиеся успехи в наведении заклятий, представитель британской молодежи Визенгамоти, удостоенный золотой медали за эпохальное выступление на Международной алхимической конференции в Каире, Дамблдор планировал для завершения образования предпринять кругосветное путешествие совместно с Элфиасом Дожем по прозвищу Вонючка, своим недалеким, но преданным приспешником в школьные годы. Молодые люди остановились в лондонском дырявом котле, намереваясь на следующее утро отправиться в Грецию, но внезапно Дамблдор получил с совиной почтой известие о смерти своей матери. Вонючка Дож, не пожелавший беседовать с автором этой книги, поделился с читающей публикой своей сентиментальной версией дальнейших событий. Он преподносит смерть Кендры как трагедию, а решение Дамблдора об отказе от путешествия как благородное самопожертвование. И действительно, Дамблдор сразу же вернулся в Годрикову впадину, якобы для того, чтобы заботиться о младших братьях и сестре. Но какова на самом деле была его забота? Он был просто больной на голову, этот Аберфорд, вспоминает Эннет Смик. Ее семья жила в то время на окраине Годриковой впадины. Никакого сладу с ним не было. Надо бы, конечно, его пожалеть, все-таки сиротка. Да только он вечно бросался в меня козьими какашками, а сам хохочет, заливается. По-моему, Альбус не шибко-то за него переживал, хотя я, почитай, и не видала их вместе. Чем же занимался Альбус, если не присматривал за буйным младшим братиком? Надо полагать, по большей части следил, чтобы сестра не вырвалась из-под надзора. Хотя прежняя тюремщица скончалась, в жизни несчастной Арианы Дамблдор не наступило перемены к лучшему. За пределами семьи почти никто не подозревал о ее существовании, кроме разве что немногих доверчивых друзей вроде вонючки Дожа, кто готов был проглотить историю о ее слабом здоровье. Еще одним таким доверчивым другом семьи оказалась Батильда Бэкшот, автор широко известных научных трудов по истории магии, много лет прожившая в Годриковой впадине. Разумеется, Кендра отвергла первые попытки Батильды наладить добрососедские отношения, однако несколько лет спустя писательница прислала сову Альбусу в Хогвартс, находясь под впечатлением от его статьи о межвидовых превращениях в журнале «Трансфигурация сегодня». Завязалась переписка, которая привела к более близкому знакомству со всей семьей Дамблдоров. Ко времени своей смерти Кендра из всей деревни соглашалась поддерживать общение с одной только Батильдой. К несчастью, блестящий ум Батильды под конец жизни заметно притупился. «Огонь горит, но в котле пусто», — сказал мне о ней Айвор Диллонсби, или, если воспользоваться более приземленным выражением, Эннет Смик, совсем смехнулась бедная старушка. Тем не менее, проверенные долгим опытом журналистские приемы позволили мне извлечь крупицы реальных фактов, на основе которых и удалось воссоздать всю эту скандальную историю. Батильда, как и вся магическая общественность, объясняет преждевременную кончину Кендры неправильно сработавшим заклинанием. Это же объяснение приводили позднее Альбус и Аберфорд. Кроме того, Батильда, как попугай, повторяет утверждение родных о слабом здоровье Арианы. И все же я не зря потратила усилия, добывая сыворотку правды. Батильда Бэкшот — единственная, кому известна тщательно охраняемая тайна Альбуса Дамблдора, и сейчас об этом впервые узнает читающая публика. Мое открытие ставит под сомнение столь любимый поклонниками образ Альбуса Дамблдора, непримиримого противника темных искусств, борца за права маглов и прекрасного семьянина. В то самое лето, когда Альбус вернулся в Годрикову впадину главой осиротевшей семьи, к Батильде приехал погостить внучатый племянник Геллерт Грин-де-Вальд. Имя Грин-де-Вальда пользуется заслуженной известностью. В списке самых опасных волшебников всех времен и народов он уступает только, сами знаете кому, явившемуся поколение спустя, чтобы потеснить его с первого места. Впрочем, террор Грин-де-Вальда не затронул Британию, и потому подробности его прихода к власти здесь мало кому известны. Грин-де-Вальд получил образование в Дурмстронге. Эта школа славится своей терпимостью в отношении темных искусств. Он рано проявил блестящие способности, так же, как и Дамблдор. Однако вместо того, чтобы направить эти способности на получение премий и наград, Геллерт Грин-де-Вальд избрал для себя иные цели. Даже руководство Дурмстронга не могло смотреть сквозь пальцы на его рискованные эксперименты, и в 16 лет Геллерт Гриндевальд был исключен из школы и уехал. До недавнего времени было известно только, что Гриндевальд несколько месяцев провел за границей, но теперь мы можем объявить открыто. Геллерт отправился навестить двоюродную бабушку, проживавшую в Годриковой впадине, и там, как это ни поразительно, у него возникла крепкая дружба ни с кем иным, как с Альбусом Дамблдором. «По-моему, он был чудесным мальчиком, что бы там ни случилось после», — откровенничает Батильда. «Естественно, я познакомила его с бедным Альбусом, которому так не хватало общества сверстников. Мальчики сразу подружились». «Что верно, то верно». Батильда показала мне сохранившееся у нее письмо, которое однажды глухой ночью Альбус Дамблдор прислал Геллерту Гриндевальду. Так хоть они и проводили целые дни за разговорами, им было о чем порассуждать, они ведь оба такие умницы. Я частенько слышала по ночам, как сова стучится клювом Геллерту в окошко, приносит записочку от Альбуса. Ему не терпелось поделиться новыми идеями. И что же это были за идеи? Они способны глубоко шокировать пламенных сторонников Альбуса Дамблдора. Вот перед вами мысли 17-летнего героя, изложенные в письме к его новому лучшему другу. Факсимиле письма можно увидеть на странице 463. «Геллерт, твой тезис о том, что правление волшебников пойдет на пользу самим маглам, на мой взгляд, является решающим. Действительно, нам дана огромная власть, и действительно, власть эта дает нам право на господство, но она же налагает и огромную ответственность по отношению к тем, над кем мы будем властвовать». Это необходимо особо подчеркнуть. Здесь краеугольный камень всех наших построений. В этом будет наш главный аргумент в спорах с противниками. А противники у нас, безусловно, появятся. Мы возьмем в свои руки власть ради общего блага. А отсюда следует, что в случае сопротивления мы должны применять силу только лишь в пределах самого необходимого и не больше. Тут и была главная твоя ошибка в Дурмстранге. Но это и к лучшему, ведь если бы тебя не исключили, мы бы с тобой не встретились. Альбус. Пусть это письмо удивит и ужаснет легионы поклонников, но оно ясно доказывает, что Альбус Дамблдор в свое время мечтал не спровергнуть международный статус о секретности и утвердить власть волшебников над маглами. Какой удар для всех, кто превозносил Дамблдора как великого защитника маглов и лиц магловского происхождения! Красивые речи о правах маглов становятся пустыми словами в свете новых разоблачительных данных. И в каком недостойном виде предстает сам Альбус Дамблдор, строящий планы мирового господства в то время, когда ему следовало бы оплакивать умершую мать и заботиться о судьбе сестры. Несомненно, найдутся желающие во что бы то ни стало помочь Дамблдору удержаться на треснувшем пьедестале. Они станут лепетать, что он, дескать, все же не привел свои планы в исполнение, должно быть, он одумался, изменил взгляды. Однако истина куда непригляднее. Не прошло и двух месяцев, как великие друзья Дамблдор и Гриндевальд расстались и не встречались вновь до своего легендарного поединка. Подробнее об этом смотрите главу 22. В чем причина внезапного разрыва? В самом ли деле Дамблдор одумался и объявил Гриндевальду, что не желает более принимать участие в его замыслах? Увы, ничего подобного. «Полагаю, это случилось из-за смерти бедняжки Арианы», — говорит Батильда. «Ужасное несчастье потрясло нас всех. Геллерт был у них, когда это произошло, и прибежал ко мне просто-таки сам не свой. Сказал, что завтра же возвращается домой. Страшно расстроился. Я организовала для него портал, и больше мы с ним не виделись. Альбуса смерть Арианы совсем пришибла. Братья потеряли всех своих родных, остались одни на свете. Неудивительно, что порой они срывались. Аберфорд обвинял Альбуса, будто тот виноват в случившемся. Вы знаете, так бывает с людьми в тяжелые минуты. Да Аберфорд и всегда был сумасшедшенкой бедный мальчик. И все-таки сломать нос родному брату прямо на похоронах — это уже выходит за всякие рамки. Кендра не пережила бы, если бы увидела, как ее сыновья дерутся возле мертвого тела ее дочери. Жаль, Геллерт не смог остаться на похороны. Хоть поддержал бы Альбуса. Кошмарная потасовка у гроба, о которой знают лишь немногие присутствовавшие на похоронах Арианы Дамблдор, вызывает ряд вопросов. Почему Аберфорд Дамблдор винил Альбуса в смерти сестры? Был ли это нервный срыв убитого горем молодого человека, как уверяет Батильда, или для его выходки имелись реальные основания? Грин-де-Вальд, исключенный из Дурмстронга за нападение на других учеников, едва не повлекшие за собой человеческие жертвы, бежит из страны всего через несколько часов после гибели девушки, причем Альбус, возможно, под действием стыда или страха, в дальнейшем уклоняется от встречи с ним до тех пор, пока его не вынуждает к этому давление магической общественности. Насколько известно, ни Дамблдор, ни Грин-де-Вальд никогда не упоминали о своей недолгой юношеской дружбе, однако нет сомнений, что Дамблдор 5 лет всеми способами избегал прямого столкновения с Геллертом Грин-де-Вальдом, несмотря на продолжавшееся все это время исчезновение, несчастные случаи и прочие бедствия. Что ему мешало? Остатки прежних дружеских чувств или страх разоблачения? Быть может, Альбус Дамблдор, скрипя сердце, отправился на битву с человеком, которым в юности восхищался? И как все-таки умерла таинственная Ариана? Пострадала случайно в ходе некоего темного ритуала? Узнала нечто такое, чего ей знать не полагалось? О планах захвата власти, которые строили двое друзей. Неужто Ариана Дамблдор оказалась первой жертвой, погибшей ради общего блага?
Здесь заканчивалась глава. Гарри поднял голову. Гермиона дочитала страницу раньше него. Она выдернула книгу из рук Гарри, явно испуганная выражением его лица, и захлопнула, не глядя, словно прятала что-то непристойное. «Гарри!» Он молча покачал головой. У него как будто сломалась какая-то внутренняя опора. Точно так же было, когда ушел Рон. Он верил Дамблдору, считал его воплощением добра и мудрости, а теперь все это рассыпалось прахом. «Сколько еще можно потерять?» «Рон!» Дамблдор, волшебная палочка с пером Феникса. «Гарри!» — Гермиона словно подслушала его мысли. «Гарри, что я тебе скажу? Конечно, это не очень приятное чтение, да уж, не то слово. Но ты не забывай, Гарри, это все пишет Рита Скитер. Ты ведь прочла его письмо к Грин-де-Вальду?» «Я, да, прочла». Она запнулась, с несчастным видом баюкая чашку чая в замерзших ладонях. Наверное, это хуже всего. Батильда считала, что у них были одни только разговоры, но
«Ради общего блага» — это же был лозунг Гриндевальда, которым он оправдывал все свои зверства. А тут, получается, Дамблдор и навел его на мысль. Говорят, даже над входом в Нормингард была надпись «Ради общего блага». Что это Нормингард? Тюрьма, которую Гриндевальд построил для своих противников, а в конце концов сам в нее сел, когда Дамблдор его победил. И все равно ужасно думать, что идеи Дамблдора помогли Гриндевальду прийти к власти. С другой стороны, даже Рита Скитер признает, что они были знакомы не больше нескольких месяцев. Причем оба тогда были совсем молодые, и я так и знал, что ты это скажешь, — бросил Гарри. Он старался не срывать на ней злость, но трудно было справиться с голосом. Так и знал, что ты скажешь, они были совсем молодые. Им было столько, сколько нам сейчас. Мы с тобой рискуем жизнью, сражаясь против темных искусств, а он в нашем возрасте обнимался со своим лучшим другом и строил планы, как бы захватить власть над маглами. У Гарри больше не было сил сдерживаться. Он вскочил и заходил кругами, чтобы хоть немного успокоиться. «Я его идеи не защищаю», — сказала Гермиона. «Всякое там право на господство — все это просто чушь. Та же самая магия сила. Но Гарри... У него только что умерла мать. Он был так одинок. Одинок? Он не был одинок. У него был брат. А еще сестра Сквиб. Он ее держал в заперти. Вот этому я не верю, — твердо сказала Гермиона и тоже встала. Не знаю, что с ней было не так, но я не думаю, что она была Сквибом. Дамблдор, каким мы его знали, никогда бы не допустил. «Дамблдор, каким мы его знали, не рвался к господству над маглами!» — заорал Гарри так, что несколько черных дроздов сорвались с деревьев и с криками закружились в пасмурном небе над вершиной холма. «Он изменился, Гарри, я тебе говорю! Просто изменился, и все! Может, в 17 лет он и верил в эту ерунду?» Но вся остальная его жизнь была посвящена борьбе против темных искусств. Именно он и никто другой остановил Гриндевальда. Он всегда голосовал за защиту маглов, за права волшебников из семей маглов. Он с самого начала сражался, сам знаешь с кем, и погиб в бою. Книга Риты Скитер лежала на земле между ними, и Дамблдор на обложке печально улыбался обоим. «Гарри, прости, но, по-моему, ты злишься, потому что Дамблдор сам тебе об этом не рассказал». «Может и так», — рявкнул Гарри и обхватил голову руками, то ли чтобы сдержать свою ярость, то ли защищаясь от обрушившегося на него разочарования. «Подумай сама, чего он от меня все время требовал, Гермиона! Рискни жизнью, Гарри! И еще разок, и опять, и снова, и не жди никаких объяснений, ты должен слепо мне верить. Поверь, я знаю, что делаю, поверь, хоть я тебе не доверяю. Ни разу он не сказал всей правды, ни одного раза». Голос Гарри сорвался, они стояли друг против друга посреди белой пустоты, и Гарри казалось, что они ничтожны, словно букашки под этим бесконечным небом. «Он любил тебя», — прошептала Гермиона. «Любил, я знаю». Гарри уронил руки. «Не знаю, Гермиона, кого он любил, только не меня. Это не любовь, если он бросил меня в такой жуткой каше». «Черт! Да он с Геллертом Гриндевальдом был откровеннее, чем со мной!» Гарри подобрал упавшую в снег волшебную палочку Гермионы и снова сел у входа в палатку. «Спасибо за чай. Я додежурю свою смену, а ты иди в тепло». Гермиона поняла, что он ее прогоняет. Она подобрала книгу и ушла в палатку, но, проходя, легко провела рукой по его макушке. Гарри закрыл глаза. Он ненавидел себя за то, что ему так хочется, чтобы ее слова были правдой, чтобы Дамблдору в самом деле было на него не совсем наплевать.